Я понимаю, что события последних месяцев, да, вот этих недель, невозможно их обойти, как бы ты ни хотел. Невозможно закрыть уши, закрыть глаза, не смотришь новости, на улице кого-то встречаешь, на улице не встречаешь, где-нибудь там читаешь новости в интернете или почту проверяешь, опять там какие-то сигналы идут. И не просто наше общество, оно сосредоточено на этом, все мировое сообщество сосредоточено на этом, потому что такие явления случаются, ну, не часто. Если случаются, то они как-то быстро решаются, есть какая-то ясность. Когда есть много-много разных каких-то неопределенностей, тут возникает вот то, к чему мы часто не готовы. Переживания, какое-то напряжение, какие-то страхи, может быть, даже паника. И трудно совладать с этими чувствами. Они просто есть, и не знаешь, в какую сторону их направлять и как их контролировать. А самое сложное, что их очень проблематично контролировать, потому что у нас мало, минимум каких-то ресурсов, чтобы влиять на эти чувства. Вот. А в большей степени, да, вот посмотрите, все зависит от того, что мы слушаем, кого мы слушаем и кому мы верим. Всегда есть поток информации, который не может быть просто как информация. Например, погода, да, вот прогноз погоды. Вот. Это нейтральная информация, которую люди независимо и тоже сейчас могут манипулировать, чтобы на одной части какого-то там побережья курорта сказать, там дожди, там снег уже выпал, езжайте туда. И этим можно манипулировать. То есть сама информация по себе, она несет в себе силу. И это все началось, если вы помните, в Едемском саду, когда сатана, имея колоссальный ресурс, имея способность пользоваться этим ресурсом, начал обрабатывать умы человеческие. Я не хочу сейчас возвращаться к Едему и снова к тому, что нам уже каким-то образом знакомо, но мы живем с вами здесь и сейчас. И я понимаю, что много есть вопросов, которые нам хотелось бы решить, нам хотелось бы проникнуть во все эти тайники Божьих дел, Его мудрости, и вот где-то понимать, что на чьей стороне Бог, или что Он думает, когда что-то завершится, ясность какая-то будет, чтобы мне точно успокоиться. Но я, перелистывая Писание, ветхозаветные истории, потом смотрю новозаветные истории. Вы знаете, я замечаю, что как все похоже, как все повторяется, как все имеет свою какую-то закономерность и цикличность, вот где, казалось бы, из штиля жизни, ровно каких-то соразмеренных событий, вдруг вторгается какой-то ветер ураганный, шторм, все вот это устоявшееся, вдруг эту муть со дна поднимает, и люди в панике. История, которую мы сейчас с вами прочитаем, она, конечно, не несет какой-то точности того, с чем мы связаны, но я хочу, чтобы мы научились мыслить и чувствовать то, как люди чувствовали тогда. Потому что если у нас нет практики, нет опыта, если человек никогда не попадал в больницу под нож, если он не чувствовал страх перед наркозом, выйдет ли он из него, к примеру, да, то очень сложно объяснить кому-то. Если кто-то никогда не рожал детей, женщины, да, вот они не знают самого этого процесса, боли там, или еще, особенно мужчина, когда Оксана рассказывает там о всех этих ощущениях, я догадываюсь, что это сложный процесс, но я никогда его не пойму, потому что нужно самому родить. И вот для того, чтобы во всех сложностях нашей жизни, во всех процессах или периодах разных смятений в нашей душе был мир, нам нужно научиться мыслить по-библейски. Я думаю, этот стих или отрывок, и стихи из этого отрывка, они, надеюсь, будут утешением, благословением, будут подспорьем, будут снаряжением, основой для того, чтобы мы правильным образом могли жить в этом мире, чтобы наши отношения друг с другом и с Господом были правильными, прославляющими Его. Я, знаете, снова и снова ловлю себя на мысли, глядя на срез Я сейчас не беру то, что вне церкви, именно на христианский мир. Верили бы мы так Писанию, как верим новостям? Реагировали бы мы так на Слово Божье, как верим новостям? Учились бы мы глубоко комментировать Слово Божье, как комментируем всякие события? Умели бы ярко выражать позицию христианскую в любой ситуации, как мы выражаем ее, допустим, там в каких-то вот встречах частных или еще чего-то. Я думаю, что нам нужно вот облечься во всеоружие Божье, одеть шлем его, щит, меч, все его доспехи, всякое оружие, чтобы сатане в любых ситуациях не удалось опустошить нас, разрушить, сделать никчемными, слабыми, пустыми, людьми раздраженными, примитивными, людьми, которые мелочные, которые мнение меняется от новостей к новостям, от каких-то там побед к поражениям и все это. Что нам потом с этим всем делом? Потом мы признаем, что все это была игра какая-то, обман, ложь, договор между кем-то или еще чего-нибудь, глубокое разочарование и до свидания. До новых встреч, до новых конфликтов, до новых каких-то потрясений. Читая историю, я хочу, чтобы вы открыли со мной Евангелие от Иоанна, 14 главу. Это в контексте хлебопреломления, это в контексте вечери Господней, это в контексте славных событий, где в центре сияет ярче всех, ярче всего Господь наш Иисус Христос. 14 глава, первые 6 стихов Евангелия от Иоанна. Мы прочитаем, сколько нам позволит время, возможность. Мы поразмышляем, чтобы это было благословением для нас. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаю, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Чтобы нам понимать эти стихи, этот отрывок, да, почему Господь отреагировал, так поменял тему разговора, нам немножечко нужно заглянуть в 13 главу. Это последний близкий такой ужин Христа со своими учениками. Поэтому ее называют «Тайная вечеря». Тайна не потому, что они спрятались, а тайна потому, что не было места для других людей. Это там Он открыл свое сердце ученикам. В обилии благословил их, в обилии говорил им то, что Он не говорил этому миру. И Он ясно им сказал, что Он идет на крест. Он указал на то, что через короткое время Его не будет с ними. Он показывал им свой план, божественный план, информировал их о том, что будет. Но если посмотреть на учеников, мы заметим, что у них стояли еще огромные фильтры, и они слышали, но не понимали то, что Господь говорил. Они по-прежнему были эгоистичны. Если вы почитаете Матфея, потом Луки, параллельные места, вы увидите, что эти люди после того, когда Господь говорит или открывает им сердце, и как в друзьях, и потом увидели в Гефсимане, нуждался в них, чтобы они поддержали его молитвенно. Они думали о себе, и шепотом переговаривались и говорили, кто же из нас сядет по левую, по правую сторону в царстве его. В данном случае, когда они в этой горнице собрались вместе, в израильской культуре, вы знаете, да, вот была традиция, что раб, слуга, или, допустим, если нет таковых, то сам хозяин, он должен умыть ноги. Скорее всего, это была арендована какая-то комнатушка, где не было ни хозяина, ни раба, ни слуг, ни каких-то людей, которые могли бы эту функцию выполнить. Для нас несколько сложный этот момент. Там моментально возникло напряжение. Кто это будет делать? И никто из учеников этого не сделал, потому что они были заняты сами собой. Они были потрясены, когда увидели, что Иисус взял полотенце, умывальницу, опоясался и начал умывать им ноги. Мы знаем весь этот процесс, который в 13 главе подводит нас к этим моментам, но кульминация всего этого, когда Господь говорит о том, что вам нужно будет самим жить в этом мире. Этот мир враждебный, вы не контролируете его, он непредсказуемый. Этот мир сложный. Но более того, среди вас есть один предатель. Я думаю, что сердца учащенно начали биться у учеников, которые серьезно запереживали, кто бы это мог быть. И к концу беседы приблизительно всем стало ясно, что, вероятно, это Петр. Об Иуде никто не подумал. Подумали, что он пошел заниматься каким-то служением, но Христос прямо сказал: «Петр, ты отречешься». И они истолковали это. По крайней мере, легко было воспринять эту информацию, что их лидер Петр, который всегда был в фарватере всех событий, на рубеже всех разных сложных ситуаций, он отречется. Если собрать все это вместе, эти взрослые мужчины могли испытывать реальный страх. И этот страх немножечко позже выразился, когда Господь умер и не воскрес, и не явился ученикам тогда, когда они хотели. Они пошли рыбу ловить, каждый пошел заниматься своими делами. Мы видим их человечность. Страх – это такая движущая сила, которая способна парализовать ясный ум, способна нарушить баланс здоровых чувств, способна развернуть мышление туда, куда страху хочется. Но Христос, будучи Богом, Он понимает их чувства, Он видит напряжение, Он понимает, что Его слова неверно истолкованы и приняты. Начиная с 14 главу, хотя вся эта история, она завершается только в конце 17 главы, это красивейшая, богатейшая информация о том, что было на этой тайной вечере, это учение, это близость Христа к ученикам в откровении тайн, которые Он им говорил. Если хотите, можете перечитать эти главы. Вот Он начинает с того, что показывает им пути, наставления, или назовем их просто наставлением. Их три в нашем тексте будет, посредством чего Господь желает дать душевный покой в период смятений. Душевный покой в период неуверенности, сложности. Я понимаю, друзья, что здесь нет каких-то деталей, каких-то моментов. Я недавно общался с одним братом по телефону, верующим человеком. Он говорит: дай мне конкретные шаги. Номер один, номер два, номер три. И люди хотят, чтобы расписали им жизнь по пунктам. Как в этих обстоятельствах и ситуациях действовать? Христос в данном случае, Он дает принцип для всех ситуаций, для любых сложных событий, которые могли бы в обществе произойти. И вот с чего Он начинает. «Да не смущается сердце ваше». Очень интереснейшее слово «смущаться». Оно в нашем тексте переведено несколько мягко. Или вот смущение – это то, что вызывает какое-то легкое недоразумение. Конкретно здесь сказано: перестаньте тревожиться, перестаньте бояться. И именно вот этот вот глагол показывает, что от вас зависит. Сделайте остановку этим чувствам. В ваших руках управлять этими процессами, чтобы это прекратилось в вашей жизни. Да не смущается сердце ваше. Пусть оно остановится, вот это переживание, этот процесс всего того, что есть в вашей жизни, контролируйте его. Это повеление. Это зависит от верующих людей. Это зависит от тех, кто исполнен этими чувствами. И ниже он говорит в первом стихе, да, продолжает. Первое наставление – это доверяйте триединому Богу. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Это первый ключ к тому, чтобы начать успокаиваться в своем сердце, в своем разуме, чтобы расстроенные клавиши, струны снова оказались в руках мастера, который способен будет подтянуть каждую из них, чтобы гармония мира, радости, здравомыслия, красоты, адекватного восприятия происходящего снова вернулось в человеческое сердце. Во-первых, может звучать, да, вот несколько странно, веруйте в Бога. Это не евангелизационный призыв. Это не обращено к неверующим людям, которые понятия не имеют, кто такой Бог. И он говорит, ну, веруйте в Бога, раз у вас свои боги, языческие идолы, веруйте в живого Бога. Тоже конструкция этого предложения указывает на то, что продолжайте веровать в Бога. Это единственный источник всякой вашей информации, где вы сможете ясно мыслить. Веруйте в Бога. Он ваш Творец. Вы знаете, что у него есть напрямую доступ к нам. Хоть он невидим, хоть он не слышим, хоть он не осязаем так, как, допустим, могли его пророки видеть, осязать, Илия, Моисей и там другие люди. Они снискали огромную Божью милость для того, чтобы соприкоснуться с его славой. Лицо Моисея сияло. Это единичный случай. Но Бог не изменился. Вот почему вот этот сегмент вставлен здесь. Веруйте в Бога. Вы его не видите, вы его не слышите, вы его ясно не понимаете, но вы веруете в Бога. Если немножечко вернуться назад, читать не будем, оно основано на глубине переживания любого Божьего человека, то ли в Ветхом Завете, то ли в Новом Завете, когда Давид говорил, только в Боге успокаивается душа моя. У Него мое спасение, Он крепость моя, твердыня моя, скала моя, защита. Я укроюсь под защитой крыл Его, я буду в безопасности, не устрашусь ничего. Если нас преследуют страхи и паника, скорее всего, мы упраздняем свою веру в Бога, либо кто-то эту веру опустошает и наполняет нас чем-то другим. Другого быть не может. И наоборот, всякий, кто защищен, как в пробиваемой крепости, в скале, тот, кто находится в безопасности, в красоте своего мышления, это возможно только найти в Боге, получить в Боге. Посмотрите, друзья, в Ветхом Завете, я тоже просто ссылочку, 55 глава, когда Господь через пророка говорит, мои мысли – это не ваши мысли. Мои пути – это не ваши пути. У вас нет таких категорий, чтобы вы понимали, что я делаю. Если нам очень сложно понять, что такое вечность в прошлом, у нас нет таких категорий, да? Но чтобы понять, что есть вечно живущее существо, которое самосуществующее из трех личностей, вот этот наш примитивный разум, он начинает приходить в беспокойство, потому что это противоестественно нам. Мы не можем апеллировать к чему-то такому, чтобы нам было понятно. Ага, вот оно что. Еще вперед каким-то образом мы можем думать о вечности. Но назад очень сложно. И вот один из моментов, когда Господь говорит, мои мысли, мои решения, мои планы, мои пути, мои действия, они недоступны вам. Даже если бы я вам объяснил все, вы не сможете объять необъятное. Точно так же, как вы, имея сильнейшей степени жажду, не выпьете всю воду. Имея самую высокую страсть к познанию, вы не сможете знать одновременно полным, точным объемом информации. Потому что мы люди-человеки, мы ограниченные существа. Очень интересно, да, если снова так где-то между строк говорить о наших всех событиях. Люди, которые утверждают, что то, что происходит, это вот так однозначно. Или вот так однозначно. Ну, по крайней мере, это очень субъективно. Очень субъективно. И вы знаете, когда вот я о всех этих моментах думаю, когда мы пытаемся судить тех или иных людей, действия какие-то. Писание говорит, исследуйте свое сердце. Исследуйте свое сердце. Загляните туда. Посмотрите, насколько прежде всего оно близко и предано к Богу. Может быть, в каких-то случаях можно угадать, кто прав, а кто виноват. Но даже если человек угадывает, кто прав, а кто не прав, то его реакция, как правило, она греховная. И все моментально перечеркивается. И вот борьба за истину, когда сопровождается гневом, раздражением, яростью, грубостью и многими другими вещами, оно является поражением. Если вы помните, как-то проповедовал, говорил об очень ярких таких моментах в исторический период, когда Израиль был под оккупацией, когда Рим давлел над ними. У них было очень много преимуществ ненавидеть кого угодно. Я повторюсь, их наследие отцов гораздо выше и глубже, и ближе к сердцу, и плоти, и духу, чем в любой другой нации, в любом другом месте. И Христос никогда никого из них не поддерживал. Хотя у него столько раз возможности было. Когда ему задавали вопрос относительно динарий, уплаты налогов, кесарю, как относиться к Риму, насчет армии, Иоанну Крестителю была удобная возможность просто раскритиковать армии там, или еще чего-нибудь. Посмотрите, насколько они мыслили нестандартно этому миру. Потому что все эти люди знали план Бога, были сосредоточены на Боге. Веруйте в Бога. У нас есть достаточно свежий источник информации. Слово Божие, оно актуальнее, чем завтрашние газеты, чем события, которые произойдут через месяц. У нас есть перед глазами история, как закончится этот мир. Перед нашими глазами есть картинка того, что то, что происходит, Божий план. Нам что-то может нравиться или не нравиться. Когда-то придет Антихрист в этот мир. Христианам не будет нравиться, но это Божий план. Веруйте в Бога. Веруйте Его разуму, Его слову, Его мыслям, Его точности. Когда мы вооружим себя Его информацией и будем много-много времени пребывать в этих новостях, братья и сестры, гарантия, что вот эти вот струнки, обвисшие, некрасивые мелодии в разуме, в чувствах, они снова будут приходить в гармонию. Другого пути нет. Мы не можем до бесконечности жаловаться, что у меня изжога, когда я пью высокий концентрат там, хлорированной воды, например, да, или морской воды, или чего, чем каких-то других продуктов, которые вызывают эту изжогу. Поменяйте продукт. Есть беспокойство. В Боге успокаивается душа моя. Пришли периоды смятений, трудностей, которые поколебали веру, разум, чувства. Возвращаюсь ко всем этим переживаниям, которые очень часто являются у верующих людей. Покой возможно найти только в Господе. Вы знаете, я вернусь, чтобы перейти к другой мысли этого стиха. Чтобы указывать, кому как жить, как управлять странами, как руководить Богу историей, кому кого наказать, сжечь, утопить. Ведь уже такое было из истории, помните, когда ученики прокомментировали Иоанна и Иаков, что их не пускают в Самарию. Быстренько они отреагировали. Кто такие самаряне? Это отрепи. Это полуевреи. Это язычники, они не имеют права вообще жить на нашей территории. Еще не пускают Христа, Мессию. Господи, разреши нам низвести огонь на них. Вот человечность. Дай эту ядерную кнопку, да я буду просто клацать на нее вот при каждой любой возможности. Спустя время мы будем изучать Деяния апостолов, мы увидим, что если Бог дал эту кнопку Иоанну и Иакову, то некому было бы благовествовать там, если бы сжег всех. Христос сказал: я не пришел убивать, судить, уничтожать в это время. Я пришел спасать. Веруйте в Бога. Веруйте в Бога. Для того, чтобы судить или критиковать кого-то, мужчины, посмотрите, если у вас есть семьи, на свои сердца. Выполняете ли роль мужа во всей полноте? Потому что, говоря о несправедливости, о геноциде, о фашизме, о либеральности, о каких-то влияниях, мы можем этот геноцид дома устраивать, где жены просто воют и плачут от несправедливого отношения. Дети не получают любви, тепла и внимания, потому что папа с утра до вечера в новостях, потому что вот там и вот чем-то занят. Вот где наши перекосы. Но зато мы правы, зато мы вот умеем свою позицию какую-то отстоять. Веруйте в Бога, Господь говорит. Да не смущается сердце ваше. Что бы ни происходило, знайте, миром управляет один, всевластный хозяин, полноправный, суверенный Творец и Бог, у которого не было и не может быть конкурентов. Бог, которого никто не может достигнуть, сбросить с его престола, угрозы какие-то из Организации Объединенных Наций, какую-то ноту ему отправить, да, или пугать санкциями, или чем угодно. Нет такой силы, которая могла бы воздействовать на Бога. Веруйте в Бога, и пусть не смущается сердце ваше. Мы осознаем, что мы не можем напитать себя верой на многие-многие годы или месяц, или хотя бы на неделю вперед. Это нужно делать постоянно. Нам нужно постоянно верить в то, что здесь сказано. Даже тогда, когда мы этого не понимаем. А мы должны со скромностью признать, что мы многого не понимаем. Мы многого не понимаем. Помните, когда изучали мы Деяния апостолов, и Гамалиил попытался так соскользнуть, сказать, ну, если это дело Божье, то что, кто его знает, что это за ребята, то тогда это состоится. Если это дело не Божье, ну, тогда оно все разрушится. Отдайте это все на самотек. Ему нужно было верить Богу, что придет время, придет Мессия. Нужно было изучить Писание и верить этому. И там, среди своих друзей, провозгласить, что это исполнение пророчества. Посмотрите, Господь дальше продолжает и говорит: веруйте в Бога и в меня веруйте. Очень интересно. Христос в данном случае ставит себя на один уровень с Отцом снова и снова. Если вы хотели видеть Отца, я его представляю вам. Если вы хотели слышать, понимать, видеть действия Его, я представляю вам Отца. Все, что я говорил, делал, учил, то, что своим опытом, своей жизнью показывал, веруйте в Меня. Это очень важный момент, друзья, потому что будет кульминация в конце этих стихов, где для многих сомневающихся людей вопрос понимания политеизма, да, или множества божеств, чтобы определить, какие боги, какая религия в этом мире все-таки является истиной. Христос просто забьет гвоздь, как финальный такой вот удар для того, чтобы всем стало ясно, что Он единственный представитель Бога на земле, который был в человеческом теле. Я сказал в самом начале, да, что первое наставление – это доверять триединому Богу. В этих стихах ничего не сказано о Духе Святом, но немножечко сказано ниже. Посмотрите, если у вас открыта 14 глава, посмотрите на 16-17 стих. Я думаю, этого достаточно будет там прочитать. Вот что Господь говорит о будущем, после того, когда Он идет. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его, не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает». И вас будет. Паника, переживания, неуверенность, страхи учеников были связаны еще в большей степени с тем, что Господь их оставляет. Им нужно было заниматься развитием церкви, Им нужно было во враждебном мире благовествовать. Им нужно было делать то, что под силу делать только Богу. А как же семья, как же дети, как же жилье, как же текущие проблемы, насущные проблемы? Веруйте в Бога и в меня веруйте. Веруйте в Духа Святого, который придет и научит, и напомнит вам все, что Господь говорил. Веруйте в Духа Святого, который придет и создаст церковь, и даст силу, и дыхание, и жизнь церкви, который будет руководить церковью, будет в вас и с вами, вокруг вас. Это движущая сила, которая будет основанием вашей жизни. Веруйте в Бога и в меня веруйте. И да не смущается сердце ваше. Второе наставление мы находим в следующих стихах, во втором и в третьем. Это живите ожиданием грядущей жизни. В доме отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Посмотрите, очень интересно, но Господь от горизонтальных, повседневных, сиюсекундных сложностей, Он просто берет трамплин и указывает им далеко-далеко за человеческие возможности, горизонты. Живите жизнью грядущей, вечной. Там наш дом. Братья и сестры, самое великое утешение и упование, которым может жить верующий человек, это жить верою в грядущую вечную жизнь. Давайте немножечко к тексту мы обратимся. Я хочу кое-что пояснить здесь во втором стихе, потому что замечаю, что не совсем тоже корректный у нас здесь перевод. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить вам место. Не вызывает у вас эта фраза какую-то, ну, мягко говоря, несостыковку? А в греческом языке вместо двоеточия там стоит вопросительный знак. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, неужели я сказал бы вам об этом? Если бы с физической жизнью все заканчивалось, неужели, зная эту истину, я начал бы вам рассказывать фантазии и сказки о том, что есть какая-то загробная жизнь? Или по-другому развеять этот вопрос, но это вопрос. В доме отца моего обители много, но если бы это было не так, неужели я на эту тему стал бы с вами говорить? Но он продолжает и говорит, я иду приготовить вам место. В доме отца моего обители много. Дом отца – это синоним небес, синоним рая, синоним Царствия Божия, синоним вечной жизни, блаженства, триумфа, торжества, безмятежности, кульминации, радости, то, о чем люди этого мира могут только мечтать, думать, Богом приготовлено для его детей. Потрясающе, что здесь названо «Дом Отца». Близко и тепло. Дом Отца – это то, что так влечет, так желанно, так естественно. Христос всегда, всегда, кроме одного случая, всегда Бога называл своим Отцом. И Он говорит, в доме моего Отца очень и очень много места. Смотрите, что Он продолжает говорить. «Я иду приготовить вам». Конкретно для вас, для церкви, для верующих, для учеников, для всех тех, кто сейчас во Христе. Я иду лично, своими руками, будучи Творцом и Богом, приготовить вам место. Я понимаю, почему Павел был заряжен мощью проповедовать. Я понимаю, почему Павел, может быть, в каких-то неуместных моментах просто с его уст вырывалось, когда он говорил, что я желаю разрешиться от этой плоти, выйти из нее, потому что водвориться у Господа гораздо лучше. Потому что он там был, он видел. И он снова, когда вернулся, он не нашел никаких категорий, не нашел никаких образов, чтобы людям рассказать, как там. Но мы должны верить. Если любые сложности в нашей жизни беспокоят нас, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога Триединого. Живите надеждой на вечную жизнь. Там наш дом. Если это не является нашим утешением, то тогда что-то привязывает нас к этой земле. Протестируйте себя когда-то. Вот честно, сами перед собой задайте вопрос и ответьте. Имея детей, может быть, даже маленьких еще, имея хорошую жизнь, стабильную, со здоровьем все в порядке. Понятное дело, о небесах может мечтать уже там 90-летний человек, которого уже на носилках носят, у которого трубки в носу, да, у которого там уже там протезы везде и всюду. Ну, тогда не мудрено. А вот вам, красивым, молодым, здоровым, перспективным, могли бы вы сказать, я готов, если бы Господь забрал бы мою жизнь сегодня, готов бы уйти в Его дом. Не думайте, что как же дети, как же там это, там родные плакать будут. Не об этом речь идет. Лично вы, ваше стремление, ваша жизнь, движущая сила, вот есть там это зерно радости, того, что магнитом тянет в небеса? Движет ли это нашими чувствами настолько сильно, что это и делает полноту моей христианской веры и жизни, что все, что на земле, это цвет полевой на траве, который красивый, но он на мгновение, но он увядает, он временный. Но мы имеем наследие на небесах, нетленное, неветшающее, где воры не подкапывают, не крадут, где нет ничего того, что могло бы принести страдания или боль, или какие-нибудь скорби. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, в Его информацию, в источники Его истины. Веруйте в Триединого Бога. Живите надеждой на грядущую вечную жизнь. Я хотел бы несколько все-таки стихов из книги Откровения прочитать. Пожалуйста, откройте 21 главу книги Откровения. Я хочу, чтобы этот колорит небес прозвучал из Библии, из оригинала, а не мною пересказанный. Откровение, 21 глава. Мы прочитаем сначала первые 4 стиха, а потом еще другой отрывок, потому что и 22 глава, они посвящены небесам. Вот что Иоанн говорит: «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с людьми». Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет их Богом, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Когда-то мы окажемся в том времени, когда о настоящем времени мы будем говорить в прошлом времени. Прежнее прошло. Боль, скорби, страхи, неуверенность, страдания, потери, смерти, грех разрушительный, коварный. Все это будет в прошлом. Увидел я новое небо и новую землю. Вот о каких небесах, вот о каком доме Господь говорит. Вот чем Он сейчас в большей степени занимается, друзья. Обратите внимание на 16 стих, и до конца главы мы его прочитаем. Город же расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. И стену его измерил в 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – Хризопрас, 11 гиацин, 12 аметист. Запомните, пожалуйста, все эти названия, будут помогать вам. 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были одной жемчужной улицы города, чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Потрясающая история грядущего будущего царствия, славного города. Если в двух словах сказать, этот город будет похож на некий куб, который равносторонний во всех размерах. Трудно себе представить, что значит золотые улицы или улицы из золота, которое золото прозрачно, как стекло. Вы можете себе такую комбинацию представить, чтобы было прозрачное золото, прочное, и не отдавало холодом, вот чем-то искусственным таким? Это не наша категория, это Божья категория. Но то, что Иоанн описывает, все эти сложные названия, жемчужин, ворот, ясписы, хризолиты, вот все вот эти камни, это то, что он просто мог облечь в человеческой категории, показать там очень и очень красиво. Бог не живет в каком-то шалаше. В доме Отца Моего обителей много, хватит всем. Один только город, который назван в этих всех размерах, приблизительно 5 миллионов квадратных километров. Один город, 5 миллионов квадратных километров. Это приблизительно территория Индии. Всем хватит места на этой земле. Иоанн говорит, моря не будет. Купайтесь сейчас, пока есть возможность. Моря не будет. Все места будут освоены под жилье. Пустынь не будет. Все будет организовано так, чтобы там жил Божий народ. Когда Господь говорит, в доме Отца Моего обителей много, это не значит, что мы будем жить в каких-то кварталах, где-то далеко, где-то разбросаны друг от друга. В израильской культуре дом отца – это была основа семьи. Если же сын женился, к дому отца пристраивали небольшую пристроечку, этот дом становился какой-то такой вот крепостью своеобразной, и все дети могли быть в одном доме, часто видеть друг друга, быть вместе, иметь это радостное общение. Это культура Израиля. И когда только Господь заговорил об этом, они ясно, ученики должны были сообразить, вот о каком доме речь идет. Я не буду где-то там, и что мне опять о Боге кто-то будет что-то пересказывать, или что-то будет мне говорить. Я его буду видеть, потому что я буду лично в его доме, в одной из комнат, в одном из мест, но я буду в его доме. Это прекрасный дом. Христос говорит, я лично сам за вами приду. Когда я закончу свой труд, свою работу, я лично сам приду, чтобы вы были там, где я. Я слышал об одном проповеднике в семинарии. Это было, ну, может быть, много-много десятков лет назад, который настолько образно, красиво описал небеса, что некоторые студенты покончили жизнь самоубийством, чтобы там поскорее оказаться. Хорошо, что у меня так не получается. Мы все до сих пор угрюмые, несчастные. Мы живем здесь и сейчас. Да не смущается сердце ваше, братья и сестры. Веруйте в Бога и веруйте в Христа. Живите надеждой на Царствие Божие. Там наш дом. Всегда помните, для христиан здесь жизнь – худшая жизнь. самая проблематичная жизнь, самая напряженная жизнь, жизнь постоянной борьбы за отстаивание Божьей истины, жизнь за гармонию в отношениях с Господом и друг с другом. Это сложная жизнь, жизнь противостояния миру. Это сложная жизнь. Для неверующих людей это лучшая жизнь, потому что она единственная жизнь. Другой такой жизни у них не будет. У них никогда не будет никакой надежды, чтобы проснуться в новом дне и почувствовать состояние, когда нет боли, когда кто-то рядом не плачет или когда ты сам не кричишь. Проснуться в солнечных лучах, под пением птиц весной, например, в окружении тепла. Здесь у них лучшая жизнь, там будет худшая жизнь. Если это нас не утешает и не ободряет в период смятений, других лекарств нету. Да не смущается сердце ваше. Перестаньте беспокоиться. Веруйте в Бога, Его Слову. Живите надеждой, упованием на то, что Господь придет. Мы не знаем, когда Он придет, но мы знаем, что Он точно придет. Я когда этот текст перечитывал, знаете, на память пришла одна история, которую многие из вас слышали, может быть, даже фильм смотрели. Такая она достаточно трогательная. Я ее перечитывал, так меня пробило на чувства и почти прослезился. Это речь идет о японской собаке, Хатико она называется. Ее, и кличка была, вот у нее какая-то своя есть порода. Это песик, который с полутора лет потерял своего хозяина, которого он регулярно провожал на станцию, это в Японии было, который однажды уехал на работу и не вернулся. У него с ним случился сердечный приступ, врачи не смогли его спасти. Вот. А этот парень приходил. Он приходил в назначенное время и уходил домой. Вдруг он там. А потом он перестал домой ходить. И он на этой платформе прожил 9 лет, встречая каждый поезд в это время назначенное, когда должен был приезжать его хозяин. И люди мгновенно заметили, начали подкармливать его, а потом один из его студентов, вот этого профессора, который умер, узнал эту историю, и он приехал. И он сделал эту историю известной по всей Японии. Это было в середине 30-х годов, потом, когда началась Вторая мировая война. А вот этот вот памятник, кстати, сам этот Хатико присутствовал на открытии памятника в свою честь. Вот. Еще после этого он 2 года прожил, где-то в 11 лет он умер. Но, в общем, суть в чем? Сколько глубокая привязанность к своему господину. Я сидел и думал, если собака способна так любить, если пес способен быть верным, и если бы хозяин приехал, он встретил бы его там? Я думаю, хозяин бы удивился, да? Я 9 лет назад умер, ты до сих пор здесь? Вот это да! Найдет ли наш хозяин ожидающими его? За каким делом он застанет нас, когда он придет? Пусть не глобально, но пусть каждого из нас он найдет за каким-то делом, но он найдет нас. Чем мы будем заняты? Ожиданием или бухтением постоянным то, что в мире все не так, как нам хотелось бы? Знаете, что я вам хочу сказать, друзья? Пока мы в теле, пока наше тело не искуплено, ни один президент, ни одна страна, ни один мир не удовлетворит нас. Хотите иллюстрацию? Будет период тысячелетнего царства, когда сам Христос будет править. И в конце этого царствия люди поднимут руку на Христа. У них им-то жаловаться вообще не на кого будет. Это будет совершенное правление. Это будет идеальнейшее правление. Это будет любвеобильное правление, мудрое правление. Без всего того, что сегодня может раздражать общество, когда мы говорим о коррупции, беззаконии и многих-многих вещах, которые раздражают народ, там этого не будет. И в конце этого правления люди поднимут руку против Христа. Поэтому да не смущается сердце ваше. Не ждите никаких обещаний, булочек, пряников, всего того, что могут вот так вот рассказывать о каком-то процветающем будущем. Какая польза кому-то от того, что здесь будет через 10 лет какое-то хорошее будущее? Здесь сегодня льется кровь людей, которых обманули. С одной и с другой стороны. Если сейчас эти люди находятся в аду, если они были не искуплены. И вы знаете, что они крикнули бы, если бы вернулись сюда? Веруйте в Бога и в Христа веруйте. Вот реальность, которая открывает истинную жизнь. Но пока мы изолированы от всего этого, у нас абсолютно другие чувствования, другая мотивация, другие стандарты для этой жизни. Да не смущается сердце ваше. Живите этим ожиданием. Пусть эти животные будут нам в упрек, если они умеют быть преданными. То насколько стыдно должно быть нам, что наши сердца разбалансированы. И имя Христа не вызывает у нас восторга, не приводит нас в трепет, в торжество. Небеса, Господи, не вызывают у нас тяготения, желания быть там. Тогда это очень тяжелый диагноз. Я не знаю, что может исцелить, спасти и принести утешение человеку, если не вера в Бога, не ожидание грядущих небес. Ну и третье, то, что мы находим в 4 стиха, третье наставление. «Не сворачивайте с избранного пути». Христос говорит, вы знаете путь, куда я иду, и вы знаете свой путь, куда вам идти. Фома с достаточно свойственной ему скромностью, как всегда, Петр или Петра он здесь опередил, он первый говорит, не знаем. То, о чем ты говоришь, не знаем, понятия не имеем, куда ты идешь. И куда нам идти? Но Христос здесь говорит такие потрясающие, монументальные слова. Одни из лучших слов, которые есть вообще в Библии, в Новом Завете. Слова, которые являются сокрушением для всех людей, которые пытаются Христа сделать в пантеон других богов наравне с Магометом, Буддой, Кришной, а Конфуцием или другими выдающимися людьми и говорить, это один из. Но здесь это все разрушает. Вот эта кульминация, которую Господь говорит. Я есть путь и истина и жизнь. Я есть путь и истина и жизнь. Я ухожу. Но я хочу, чтобы вы знали. Христос говорит, я есть путь. Обратите внимание на эту категоричность. Он не говорит, у меня секрет пути, у меня есть тайный компас, я раздам вам, и вы сможете найти какую-то дорогу тайную и не заблудиться. Но он говорит, я этот путь. Представьте, когда на железнодорожном вокзале, особенно в огромнейших городах, куча поездов и вот этих вот направлений, да, которые уходят в разные стороны. И поезд один за одним куда-то уходит, то туда, то сюда, если в эту сторону, то там они где-то разъезжаются. Но Христос говорит, я не укажу вам просто путь, но я этот путь. И если вы во мне, вот здесь, в этом поезде, вам не о чем переживать, я привезу вас домой. Садитесь в этот фуникулер. И на самую высокую гору я завезу вас, если вы будете во мне, потому что я этот путь. Вам не нужно искать эти тропинки. Вам не нужно тратить силы на поиски этого истинного пути. Я этот путь. В личности Иисуса Христа этот путь. Сегодня люди говорят, как к Богу прийти? Христос говорит, я этот путь. Вы стали на этот путь? Христос говорит, вы знаете этот путь? Фома говорит, не знаем, вы знаете этот путь. Потому что раньше я вам об этом говорил. Но он снова повторяет, я этот путь. Я истина, Христос говорит. Та же исключительность. Я не обладаю способностью учить вас об истине или дать вам направление, хотя Он это делал. Но здесь, в данном случае, говорит, я – это истина. Полнота всякой истины в Иисусе Христе. Да не смущается сердце ваше. Если мы ищем истину, истина в Иисусе Христе. Хотите знать, не в это ли время, Господи, устанавливаешь царствие? Ответ услышите. Не ваше дело знать времена или сроки, которые Бог установил. Но вы делаете то, что вам повелено. Веруйте в Бога. Веруйте во Христа, веруйте в Духа Святого. Живите надеждой на небеса. И не сворачивайте с того избранного пути, на который Бог вас поставил. Потому что Христос есть путь, истина, и смотрите, и жизнь. Он источник жизни. Посмотрите, как заканчивается этот стих. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто, значит, никто. Ни в одной части мира ни один человек, который думает о небесах, о вечной жизни, не может прийти к Богу вне Христа, без Его истины, без Его жизни. Я думаю, в этой точке ученики должны были получить облегчение. Может быть, не в данный момент. Может быть, со временем, перечитывая эти стихи или вспоминая, они должны были жить этой радостью, этим упованием. Задайте себе вопрос, друзья, все присутствующие здесь. Где вы будете, когда вы умрете? Я не говорю, если вы умрете, когда вы умрете, это произойдет обязательно. Является ли Христос вашей жизнью? Когда вы откроете глаза в вечности, возьмет ли Он вас за руку и поведет в дом Отца Своего? Или другие существа возьмут под руки и потащат туда, куда не хотелось бы? В каких отношениях вы со Христом? Измерьте по своим стандартам, скромным человеческим, глубину своей веры в Бога, доверия Ему, преданности, верности и ожидания. При всем том, что многих вещей мы здесь не понимаем и никогда не поймем, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, Христа веруйте. Живите ожиданиями грядущей вечной жизни, которую Бог подарил нам, за которую мы ни копейки не заплатили, но за которую Он заплатил своим телом и своей кровью. Вот почему эта вечеря тайная должна была ободрить учеников. Я хочу, чтобы этот коротенький текст был ободрением сегодня для нас, когда мы будем вкушать хлеб и вино, чтобы это было напоминанием всем нам, чтобы мы не переживали. Есть Тот, кто подарил нам вечную жизнь, который грядет, который Царь, который любит нас, который благословен во веки. Аминь.